Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня нашу передачу хотелось бы начать со слов «Книги – это корабли мыслей, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». И сегодня хотелось бы поговорить с вами о семейном чтении. У нас в гостях Гальцина Елена Дмитриевна, филолог, библиотекарь, в настоящее время сотрудник храма Рождества Христова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
Приятно с вами снова встретиться. Тем более на такую тему поговорить, которая действительно очень мне дорога, любима и вообще, ну, очень важна.
Прежде всего, нашу передачу хотелось бы начать с таких общих вопросов. В последнее время, в последние годы неоднократно приходилось сталкиваться с такой жалобой, с таким запросом от родителей. Ребенок совершенно не читает. Что нужно делать? Например, Василий Сухомлинский, он говорил о том, что чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Вот на ваш взгляд, вот с чем это связано? Именно вот это нежелание детей читать, а может быть и не только детей. Мне кажется, и взрослые порой не всегда читают книги.
Ну, конечно, это связано с нашим особенно быстро текущим временем, обилием гаджетов всевозможных, электронных носителей информации. Это, конечно, да, и как некая закрученность еще всех. Может быть, усталость от этой вот суеты жизненной. Но мы не предполагаем даже, что как близко от нас вот этот источник, этот оазис, где нам эта усталость совершенно компенсируется таким отдыхом чудесным, таким общением прекрасным, о котором мы даже, может быть, не знали и не думали, не гадали. А это как раз через книгу происходит. Ну, для этого надо выделять время. Уже сознательно надо, такой вот акт должен быть сознательный, выделить время. Как выделяем время мы для чего-то другого, важного, для какой-то встречи, для похода в магазин или там еще куда-то, для многих дел. Среди этого текущего времени можно найти немного, полчаса, 40 минут, ну, если уже даже и час, хорошо, постараться это все-таки сделать и выбрать что-то полезное, доброе, нужное. Ну вот, а это дальше уже, что именно выбрать, тут дальше надо уже думать, как собирать свою маленькую вот такую библиотечку. Аптека для души, я бы так и назвала.
Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот вы уже на это обратили внимание, да, что важно начать собирать, да, вот эту вот аптеку для души. А вот с чего нужно начать? Ведь порой бывает такое, тоже вот в практике это встречается неоднократно, что родители, в принципе, предлагают ребенку литературу. Но вот, на мой взгляд, она не всегда соответствует возрасту ребенка, его каким-то интересам. Ну, может быть, трудна для восприятия какого-то. Вот, на ваш взгляд, на что нужно обратить внимание при выборе книги для чтения над своим детям?
Детям разным нужны и разные, и в то же время совместные. То есть самое главное, чтобы было совместное чтение. Не просто дать ребенку книжку. Ну, а вот к совместному чтению надо приучать себя и детей прямо вот с самого раннего возраста. Мы вместе читаем те маленькие книжки, когда еще ребенок не умеет. Когда он только-только начинает читать, мы опять читаем с ними вместе. Эти тоненькие какие-то рассказы или сказки. Мы вместе с ними переживаем, мы дальше беседуем, а что там было. И таким образом воспитывается что? Самое главное – искусство чтения. А оно как раз воспитывается вот только практикой, какими-то призывами, там, списками нужной и полезной литературы, указаниями. Вряд ли что-то можно. Можно, конечно, иногда и это предложить, но, в принципе, это настолько органический процесс, тонкий, надо сказать. Он идет незаметно, тихим маленьким ручейком течет, и вот так постепенно все это складывается. Поэтому надо просто вот сейчас обратить внимание на себя. Что я люблю читать? Я вот и выбираю, что из всего этого. Я обладает ли такой вот восприимчивостью к слову? Если это как-то еще нет в таком вот развитии заметном, значит, надо начать. Никогда не поздно это начать. И начинать всегда что нужно? Начать с классики. Потому что она и потому называется классика, проверенная временем. И не просто там тоже было всякое в 19-м, 18-м, в нашем начале 20 века. И в советское время все ведь было. Но осталось вот то, что действительно золотой песочек такой, это вот оно есть. Это, конечно, у нас замечательные вещи Аксакова, семейная хроника, детство Багрова внука. Это Гаршин Михайловский, детство Тёма. Это можно, конечно, представить себе и Толстого, это детство, отрочество, юность. А почему именно эти книги, они ведь, знаете, они погружают нас в семью, в близкую нам атмосферу. Возникают как бы отголоски нашего собственного детства. Мы начинаем понимать лучше своих детей, когда видим, как это вот на некотором расстоянии, как происходит с другими детьми. Ведь там ведь что происходит? Описание не просто внешнее, а самого человека, изнутри души, как он ее запомнил, как он эти переживания все передает. Детство Никиты Толстого Алексея – замечательная вещь, которая будет полезна, полезна даже не слово не то совершенно, очаровательно, насладительно читать ее вместе с ребенком. И вот совместное чтение – это целительная вещь. Она настолько прекрасно поможет объединить ребенка и читающего, то есть маму или папу, там, или ну, бабушки-то, конечно, тоже в этом поучаствуют. И, кроме того, еще не разъединит нас и потом, я так думаю, а подскажет какие-то новые нужные решения. То есть это тонкая такая работа, но она может не сразу даст свои плоды, но тем не менее она обязательно скажется на отношениях с теплоты, вот такое вот воспоминания семейные, какие-то вечера. Не пропадает, что ничего хорошего не пропадает, а это хорошее.
То есть важно обратить внимание на себя,
обратить, да? Важно обратить внимание на себя, да, прежде всего. Обладаем ли мы искусством читать, разобраться. Ведь поток литературы, вот сейчас даже посмотришь, что продается, и иногда ужас берет, что может выбрать ребенок. Но как он может выбрать-то, когда у него еще не сложено, не сложилось внутри ощущение, что вот это хорошо, это плохо, это добро, это нет, это не надо. То есть какой-то, ну, даже, может, не на логическом уровне, это какой-то внутренний такой интуитивный процесс. Вот бывает сейчас даже так, интуитивно человек скажет себе, что я вот это вот не хотел бы есть, а вот это вот мне нужно. И бывает полезно так. Также и здесь. Вот к духовной пище тоже какое-то развивается интуитивное чутье читательское. Вот в этом-то и задача, потому что не всегда мы можем уберечь или там подсказать, но вот это чутье она подскажет, если мы его сейчас в детстве воспитаем. А мы должны читать, стараться выразительно. То есть, когда мы вместе читаем. То есть, мы войти должны вот в это произведение. Мы с ребенком должны прожить его, порадоваться вместе с ним. И тогда вот это получается, что взаимно замечательно, полезно получается. Идет и такое наше собственное возрастание. Ну, и в дальнейшем дает ребенку толчок для самообучения чтению.
То есть, а может, мне сейчас мысль пришла такая в голову, что, может, можно было бы по каким-то произведениям, например, какие-то постановки поставить, да? Ну, хотя бы какие-то отрывки, да? Или там маленькие дети могут нарисовать что-то. Вот мы, например, прочитали какую-то книгу, да, по ней можно нарисовать, чтобы как-то оно отложилось, как бы.
Конечно, обязательно после этого какая-то или беседа, обмен мнениями, так сказать. Все равно, ведь есть вещи, которые они настолько просто проникают, удоражат, или восхищают, или как-то очень уж сильно подвигают душу. Вот именно поделиться обязательно как, поразговаривать на эту тему. А подставить, да, это ведь и было раньше принято. Такой маленький домашний театр. Ее легко сделать, когда все участвуют в этом, тут нет проблем, чтобы что-то особенное создать. Но это, опять же, будет только на пользу к этому пробуждению творческого начала в человеке. В каждом оно ведь у нас есть, этот творец сидит он требует выхода, только мы вот не можем дать ему вот это, подсказать, куда надо идти-то. И здесь будет все полезно. Конечно, творческие такие задания хороши. Нужно где-то что-то, может быть, самим даже придумать, как бы представить себе, как бы это было, допустим, такая ситуация случится с нами. То есть мы прочитали, допустим, как мы бы поступили здесь. То есть стоит поразмышлять, вот вместе поразмышлять на тему, которая вот затронута в неком рассказе или в сказке, помолчать где-то вот так вот. Вот, собственно говоря, когда мы читаем с детьми, мы невольно становимся вот немножко актерами. Не актерами, но в лучшем смысле этого слова. И воздействует атмосфера. Почему все-таки вот электронная книга, она все-таки этим свойством не обладает? Она, конечно, может в отспоре, быть в помощь. Она много может, конечно, она быстро может познакомить человека с этим. Но ведь книга – это предмет материальный, культуры, вещественный. Она несет на себе столько всего. И это настоящее вот открытие, дверь в другой мир. Как его можно открыть? Вот уже мы взяли в руки книгу, она оформлена, она вот красиво оформлена. Знаю, что есть такая книга, которую я люблю просто подержать в руках. Она не то чтобы дорогая, нет. Вот Аксакова «Детство Багрова внука», и она такая в большом формате издана, с хорошими, простыми, добрыми иллюстрациями, крупным шрифтом, странички такие. Открываешь, это вот это волшебство, просто волшебство. То есть ничто с этим сравниться не может. И дети это чувствуют тоже. И окружающие нас, допустим, мы читаем это семейно как-то, мы сразу по-другому настроены. Совершенно. Передать ощущение книги может только тот, кто действительно много с ней общался. Сейчас детям это трудно понять, может быть, но мы должны это возвращать. Это не значит, что мы должны их отговорить, что это не надо, там, электронные книги и все прочее, все, что с этим связано. Это все тоже должно быть. Но ценность книги как вот предмета культуры, она, я думаю, что никогда не будет ни оспорена ничем, напротив даже. Может быть, даже и возрастет, потому что мы, наконец, накушавшись того чего-то, мы возвратимся опять к этим таким вот простым, тихим вещам, которые можно непосредственно осязать, которым можно насладиться тем, что вот здесь художник изобразил, и это непередаваемое ощущение, конечно, много может помочь нам духовно, телесно так начувство воздействовать, потому что книга разнообразно воздействует на человека. Запах книги, сам уже вот это вот печатного слова такой, древней, старой книги. Вот, мы открыли ее, посмотрели, о, боже ты мой, 57-й год, какая древность на самом деле. Что это все, опять же, несет отпечаток эпохи, времени. Это вот удивительная вещь, книга очень живая вещь. Она стоит в комнате, рядом с другими книгами, она уже воздействует на нас. Поэтому очень важно, что стоит на наших полках. Потому что мир наполнен сейчас книгами другого сорта, которые несут зло, явное зло, которые могут спутать, заблудить человека, в принципе. Вот поэтому внимательно надо сейчас обратиться к тому, что у нас дома, есть ли у нас вообще книги. Пусть их будет немного, но пусть они будут все-таки. Это книги добрые, чтение доброе, несущее свет. А вот как ощутить это, что свет, что есть, нет, уже не свет, уже что-то такое, надо все-таки учить с самого-самого раннего детства.
Ну, не зря у нас такая поговорка есть. Иная книга обогащает, а иная с пути совращает. И вот в связи вот с тем, что вот вы сказали, ведь иногда получается, ну это вот получается не в возрасте, например, дошкольников, там младшего школьного возраста. Чаще всего это бывает, когда ребенок переступает черту подросткового возраста. То есть у нас на самом деле, вы правильно говорите, что много всяких разных книг предлагается, и порой они, ну, очень такого сомнительного содержания, мягко говоря, иногда вообще то, что и в руки бы нежелательно брать. Как здесь поступать? Получается, например, если, ну так вот уж сложилась ситуация, что ребенок берет эту книгу, читает, запреты родительские никак, ну, не воспринимаются. Просто вот ему интересно.
Да.
И как вот здесь? Или это нужно вместе, чтобы родитель тоже прочитал и просто обсудили, что полезно, что не полезно. Потому что вот такие ситуации часто встречаются, я говорю, вот именно в подростковом возрасте, когда ребенок начинает выходить за границы того, к чему, ну, скажем так, вот родители вели его какое-то вот время.
Конечно, наша душа со многим бывает не согласна с тем, что вот читается. Но как-то надо мудро к этому подойти, научиться вот этой мудрости, чтобы не отвергать с порога, а все-таки, да, придется заглянуть в эту книгу и кое-что, значит, не заметить. Что-то, может быть, там будет для него и полезное. Но вот на некоторые вещи обратить внимание. Как ты думаешь, как вот это? Почему? То есть как-то все равно диалог какой-то должен быть, чтобы у нас не утратилась связь с нашим ребенком и чтобы в дальнейшем он нашим советам как-то прислушивался. То есть моменты практически такие бывают, и раньше они были, что мы что-то читали такое, что нам, может быть, не полезно было. Но только что сами разбирались как-то в этом потом. Ну, без опыта проб и ошибок ничего не бывает какого-то. Собственно, нажитый опыт, он тоже должен быть, чтобы далеко в этом не уходить, да? Это надо помочь. Может быть, предложить, подсунуть, как говорят, не знаю, как это, верно ли, но тем не менее что-то, может быть, на эту же тему, но более какое-то вот такое правильное, такое хорошее решение вот по этой вот теме. Допустим, ну, на тему фэнтези они сейчас многие увлекаются, да? Ну вот. Интересные есть вещи у писателей наших 19 века. Есть русская фантастика. Ну, там гораздо больше интересного можно найти. Не нагромождение каких-то, а там она такая заворачивающая фантастика. Там все и душу потеребит тебе, и в то же время что-то поставит на свое место. Что вся вот эта, собственно говоря, навороченная фантастика, это плод совсем другого мира, совсем другого. И там это чувствуешь, потому что по плодам их узнаете, следы-то их другие будут. Вот можно, есть такой сбор. вторник. Знаю, что в библиотеке бывают такое. Тужев Марлинский был у нас автор такой в 19 веке. И даже сборничек «Русская фантастика» вот 19 века. Интересные вещи, но они уже они увлекательные. Но там всегда есть ощущение того, вот добро и зло, чего нет в этих других. Там, конечно, тоже бывает. Ну, такие путанные пути вот к этому добру ведут. Mm-hmm. На этом путях уже все как-то немножко может быть потеряно даже в какой-то степени, пока это все доберется до хэппи-энда. Конечно, с подростками сложнее, там больше свободы уже выбора, естественно. Но если они к этому как и подготовлены, все-таки предыдущим опытом, все-таки mm-hmm. там будет меньше таких вот ошибок, он будет достаточно рассудительно относиться mm-hmm. ко всем. Но, мне кажется, для всех возрастов будет полезно. Вот чтение Паустовского. Константин Паустовский, писатель советского времени. Ну, жизнью своей прошел он и все, значит, наши бурные события этого времени, и некоторые идиллические картины есть в его детстве. И очень хорошо здесь вот обратиться к его некоторым рассказам. Есть повесть о жизни, длинная, автобиографическая повесть. Есть повести о писателях, о интересных судьбах. У него всегда очень интересные коллизии такие. Почему? Он их не выдумывал. Он понимал роль воображения, что неизбежно, что оно присутствует, и без этого просто нам было бы неинтересно читать. Но, тем не менее, все это у него основывалось на реальных фактах, на реальных каких-то жизненных ситуациях, на реальных встречах, на реальных людях. И этим это дорого. Это сразу искренность вот этого повествования и мастерство великолепное, мастерство слова, поэзия, вот это вот дышащее слово такое, оно обязательно, значит, здесь привлечет. Будет интересно, будет видно, как человек шел, как он путался так же, заблуждался, какие он совершал ошибки, как он находился в этих ошибках, как ему помогали, что ему помогало. То есть здесь тысячи вопросов. Вот оно должно возникать. Вопросы должны возникать в жизни человека. Особенно вот человека подрастающего, молодого. Уж для ребенка столько вопросов. Понимаете, когда если ребенок, он, чтобы не отмахивались мы от них. Замечательно. Пусть это остается вопрошательность всегда. И тогда обязательно на вопрос всегда находится ответ. Пусть не сразу, но через вот такие хорошие спутников, которые уже путем этим прошли, и через многое другое. Ну, хорошо Оскара Уальда почитать, между прочим, подростковым и до взрослому. У него так называемые сказки, они, конечно, наверное, все-таки больше адресованы повзрослевшим уже. Они похожи на притчи, и они прекрасные. А у него особый стиль, у него особый язык, он очень много любит красиво все это так вот преподать. Но в то же время, поскольку у него в жизни такая была ситуация, которая совершенно перевернула его жизнь, ведь он был светским таким человеком, острословом, непревзойденным собеседником, прекрасно умел, значит, афористически мыслил и просто, как говорится, душа общества. Но некоторое такое развращающее действие он сам испытывал на влияние этого же общества, и тем более от него тоже нечто такое исходило. И однажды так Господь попустил, что ему пришлось пострадать. Значит, был осужден в тюремное заключение, и когда от всего этого вот это лепье от него такое цветное отстало, он обратился к Евангелию. И после этого то, что он написал, это было совсем другое. Вот есть у него сказка, притча, не знаю, рыбак и его душа. И странная вот эта вещь такая, ее читаешь, она интересная, увлекательная, о том, как человек свою душу вот отдал за любовь такому, ну, можно сказать, русалка. Рыбак выловил однажды не рыбу, а рыловил вот такую сирену. И настолько она была прекрасна, хороша, что он полюбил ее и попросился к ней вместе. Она говорит: «Я могу тебя взять только тогда, когда ты свою душу отдашь, потому что вот так». И вот тут и начались у него страдания. А что было дальше? Вот надо прочитать. Очень интересная вещь. И тут она оставляет тоже, хотя он как-то привел к концу эту повесть, но она оставляет много вопросов. Вот у меня, взрослого человека, я прочитавшего, вот на ней, ну, размышляла много. То есть, понимаете, хорошо книгу посоветовать такую, чтобы она не давала каких-то однозначных, может быть, ответов. Но она будила. Будила мысль дальше. Она к поиску какому-то бы вот побуждала человека. Вот это, в общем-то, и главное назначение книги. Потому что она вот, с одной стороны, и как говорили, и компас ее сравнивают с компасом, иногда бывает, ориентир такой дает. Она может быть каким-то чудным подарком человеку, но, может быть, на всю жизнь даже. Есть такие книги, вот эта книга, допустим, хорошее издание, старое издание Андерсена. Это настоящий подарок человеку на всю жизнь, потому что не так он прост, наш Андерсен. К нему читают дети, одно находят, и взрослые также. Обращаемся к нему в более зрелом возрасте, и мы удивляемся, насколько же там интересно, и как это все неоднозначно, и как это все так удивительно мне. Вот сейчас это очень даже понятно, и почему это так происходило. Интересный есть фильм, мне однажды посоветовали по интернету найти фильм «Янтарные крылья». Он не был на широком экране, вот нашла его. Там прекрасный актер Елена Водорчук, Ирина Скопцева играют. Ситуация, где столкнулись такое романтическое представление немножечко в Штамире. Ангел янтарный, который, значит, мама дала дочке как, ну, как бы охранную такую вот, как амулет, что ли, своего рода. Чтобы пока она с ним, все было бы... Бывает такое, хочется что-то такое дать, чтобы человек вот тепло его берегало. И вот он потерялся у нее в метро, упал. Мама сразу заметила, когда дочка пришла. Но она и не сказала. Но, тем не менее, стала искать такую же подобную вещь в городе. Это было за границей, в Берлине, по-моему, да, вот так. Найти было почти невозможно. Но зато при этих поисках она встретила человека. Человека странно, который как... Ну, бывает такое сближение, которое непонятно почему, что люди вдруг как бы нашли друг друга странно. Но мало того, жизнь так устроилась, что этот оказался человек, еще и претендующим на их дом, потому что дом был когда-то подарен немецким правительством во время, значит, войны, не были оформлены по своему... Ну, они были люди театральные, актеры, не оформили его, видимо, как следует. И вот теперь он, у него наследник, приехал требовать. Такая вот история получилась. А вот... Пастушкой трубочистом возникает крылья ангела. Понимаете, как интересно, что я перечитала после этого фильма «Пастушку и трубочиста» обязательно. Думаю, странная вещь, почему вот он увел пастушку, трубочист из этого мира, где тролль злой, где там все какое-то действительно настроено на зло, на корысть какую-то. И к этому прекрасному миру, к звездному небу, долго-долго они лезли, значит. И она вдруг ужаснулась, а мир-то какой огромный. А мир-то непонятный, и как-то там вот все-таки лучше было. И она попросила вернуться обратно, и он ее вернул обратно. Вот так. Интересный получается смысл сказки, если вот так вот. И сейчас у нас к этому могут обратить какие-то самые неожиданные вещи. Но обращают. Это тоже свойство книги, свойство книги. Она зовет нас как-то обратно, почему-то. То есть книга живое какое-то некое существо, что у нас с ней образовалась связь, мы с ней подружились. Незаметно как-то, может быть, даже. Состоялась наша встреча, такая удивительная, духовная встреча. И она продолжает нами некоторым образом руководить, сказывает нам что-то такое. И дарит вот иногда самые такие вот нужные советы, нужные утешения, нужный момент тишины, который нам бывает в этой тишине, только мы найдем себя. Мы вот потеряли себя в этом мире. Мы вот, и вот нам нужен этот островок. И она его нам дает. Вот еще одно свойство такой чудесной книги.
Лена Дмитриевна, а можно еще один вопрос задать? Блез Паскаль писал, каждую книгу нужно уметь читать. То есть, вот получается, есть у нас произведения, но которые не так просты для восприятия. Ведь очень многие, например, люди, ну, по крайней мере, вот мне приходилось так сталкиваться, что как-то не очень любят, например, Достоевского, Гоголя, ну, еще какие-то вот так вот. Потому что говорят, ну, очень сложно, ну, непонятно, ну, что-то там как бы вот что-то накручено, непонятно, что и как. Как, например, с этим? Или это нужен какой-то определенный настрой на то, чтобы читать эту книгу? Тем более получается, что в советский период у нас, ну, в общем-то, о некоторых писателях рассказывали, скажем так, ну, не то, что есть на самом деле. Ну, то есть немножко как бы вот да. И искажение было вот их жизни, восприятие жизненного
и так далее. Замалчивание некоторых фактов и наоборот что-то другое, как-то приглаживание, ну, по своему стандарту, что, конечно. Некий был стандарт, и надо было отвечать этому стандарту.
И вот что может нам помочь вот в этом умении научиться читать книгу, понимать, потому что на самом деле, вот вы про сказки Андерсена сказали, получается, в одно время ты понимаешь их вот так, потом по-другому совершенно, а потом что-то совершенно третье открывается. И вот то же самое, например, ну, с какими-то писателями, например, поэтами, которые, ну, не так просты для восприятия. То есть, может быть, у них был какой-то такой очень богатый, такой внутренний душевный мир, что они как-то вот его раскрывают, может быть, не совсем обычно для нас, потому что иногда же людям хочется, чтобы все было просто, вот началось, вот какая-то кульминация, сюжет завязался, все развязалось, и все понятно стало. Да?
Ну, понимаете, ведь книги, они действительно разные. Они одни нам нужны для того, чтобы нас, может быть, развлечь, отвлечь. И нам нужна иногда такая кульминация нужна, чтобы несколько освежить наши какие-то чувства. Книга, которая, как вы назвали, Гоголя и Достоевского, это книги к таким, ну, в общем-то, не совсем относится, хотя там тоже всякое есть. Но в основном это книги, которые рассчитаны на читателя, по крайней мере, уже несколько умеющего вот все-таки размышлять. Потому что главное свойство читателя, почему он называется читателем, не всякий может быть читающий, может быть и назваться читателем, это свойство уметь размышлять и сочетаться с тем, что ты читаешь. То есть умение войти в этот мир. А чтобы уметь войти в этот мир, надо немножечко знать о самом авторе. Ну, раньше была у меня привычка такая, может быть, и сейчас, к сожалению, таких предисловий нет. Раньше они были. Перед почти каждой книгой всегда давалась некая короткая справка или поподробнее даже о том, кто автор. И это хорошо.
И как писал это произведение? Да, да. Порой такое даже было.
Конечно. Это некоторая увертюра. Вот произведение начинается, большая опера или какое-то симфоническое произведение, предшествует ей увертюра. Она настраивает уже. То есть она все темы там уже обозначены, и тебе уже легче воспринимать уже во всей полноте то, что дальше будет. И здесь тоже какая-то должна быть подготовка. Если нет какой-то такой вводной статьи, значит, надо поискать. Где-то как-то познакомиться с автором поближе. Причем узнать его, может быть, не столько какой-то литературоведческой стороны даже, а со стороны личности. Вот часто бывает, от этого отталкиваешься, скорее всего. Интересен стал автор. Прожил он такую удивительную вот там жизнь. У него все-все было в жизни, особенно в жизни Достоевского. Да, очень много всего было. И это все нашло отражение в его произведениях. Но оно как-то по-другому, преображенно уже там отошло. То есть преображенно, потому что там уже дух действует. И он уже отбрасывает ненужное. Он выхватывает только то, что самое главное, необходимое. И то, что пригодится, что действительно отражает путь всякого человека, идущего в этом мире. Поэтому вот мне бы вот так казалось, что познакомиться, хорошая была серия ЖЗЛ раньше, что-то подобное найти. Ну, а сейчас ведь есть и техника, можно найти. То есть познакомиться сначала с автором, узнать его несколько, потом уже попытаться войти в его мир. То есть надо пытаться входить в мир писателя, чтобы тогда вам с ним легче будет подружиться. А если так сразу отвергать это все, что это сложно, непонятно, на самом деле нет. Когда ты входишь, уже начинается все понятно. Делать маленький труд всегда. То есть то, что от нас требует труда некоего, оно приносит и действительные плоды. Все, что идет по поверхности, соответственно, так, семечко, которое посели сверху, оно мало у него шансов точно зайти по-настоящему дать что-то. Поэтому, ну, потрудиться неизбежно придется. Надо полагать, что этот труд-то будет благодатный, потому что уже то, что прикасается человек к этому вот писателю, может быть, не все будет воспринято. И с этим тоже надо согласиться. На то это вот огромнейшая, это же глыба такая, в самом деле. Но что-то обязательно придется и по душе, и затронет, и заставит думать. И очень много чего может произойти здесь. Поэтому это всегда несколько терра инкогнито, как говорили раньше, неизвестная земля. Но тем интереснее, если она неизвестная. Можно ведь себя тоже подзадорить этим как-то.
Елена Дмитриевна, знаете, еще такой вопрос возник. Сейчас у нас время бежит, меняется очень много в нашей жизни, да, вот какие-то авторы забываются, какие-то новые появляются. И получается, что вот порой, когда человек входит в лоно церкви, начинает, как сейчас принято говорить, церковляться, да, то есть бывает такое, что человек, скажем так, полностью отстраняется от литературы, которую мы бы назвали как светская, хотя она, ну, не порой светская бывает, да, то есть там много тоже разных вещей есть. И считая, что мы именно должны черпать полезно для своей души именно из святоотеческих источников. Хотя вот, на мой взгляд, ведь, наверное, у нас достаточно есть авторов, которые пишут свои произведения, и в них может быть ни слова не будет о Боге, но они проникнуты вот какими-то такими христианскими смыслами, они настолько нравственно целостны, чисты, что были бы, наверное, полезны. Исходя из вашего опыта, может быть, каких-то авторов, вообще как вы вот к этому относитесь? И на самом деле, есть ли какие-то такие вот авторы, которых можно читать, ну, помимо, вот, например, святоотеческой литературы?
Здесь противопоставлять совершенно нельзя, потому что и то, и другое, и нужно, и полезно, и обязательно нужно художественное слово. Конечно, духовные проблемы – Мы читаем святоотеческую литературу Игнатия Дрянчина. Мы читаем его о зимнем саде, о той природе, которую, значит, он видит вокруг. И размышления идут о жизни, о смерти, и об этой природе. И само слово, и все, что он и пишет, все оно действительно настолько оно художественно. То есть здесь оторвать абсолютно никак нельзя. Есть такие вот духовные писатели. Ну, а художественная литература как таковая? Беллетристика называлась она раньше, так ведь? Mm-hmm. Вот. Ну, это значит «беллетр», это значит красивая литература, прекрасная литература. Почему? Она нужна почему? Потому что будет чувство прекрасного в человеке. А что такое чувство прекрасного? Это значит, как раз оно и есть, высокое и низкое. То есть я начинаю понимать, это высокое, это дама, а это вот нечто другое совершенно. И обязательно литература высокая, она воспитает этот вкус. Человек будет отвращаться от чего-то дурного, скверного, еще не зная там, что... Ну, как это все, может быть, называется? Просто у него чутье будет к этому воспитано. Воспитано хорошей литературой. А кроме того, действительно, ведь чтобы о Боге говорить, он, дух дышит где хочет. И если духом пропитана вся вот эта вот проза, допустим, Паусовская, она вся пропитана этим духом. Подчас у него самого высказывания были некоторые, потому что по юношескому максимализму, там, когда он в гимназии был, и вот закон Божий преподавался... Ну, действительно, надо сказать, что не так, как надо. Это да, это наше человеческое. Но, тем не менее, это же все не умаляет того, что внутри у человека все равно было представление создано его бабушкой, его матерью, его отцом. В семье было некое почитание, которое все равно оставляло в душе пространство-то. Для присутствия Бога пространство должно быть. Оно бывает тогда, когда человек воспитан в прекрасной литературе и в ее окружении, в искусстве прекрасном, нисколько ничего этого не умаляя. Тем более, что часто это все смыкается, это никак не разделяется этим вот духом истинной любви, если он есть там, как можно говорить, что это нет Бога? Я опять же к этому возвращаюсь, почему я сейчас так вот настоятельно рекомендую, читайте Паустовского. Вот сейчас даже, я не знаю, полное собрание сейчас уже не найдешь, конечно, может быть, но и да и не важно, библиотека всегда есть. Но я просто хочу вам зачитать некоторые фрагменты, и можно это сделать чуть-чуть, совсем, чтобы почувствовать. Вот «Цветы детства», так вот я вам назвала этот отрывочек. Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимы у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшим около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резида была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец за злоупотребление чаем. Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые лукавые цыганки в черных бархатных масках. Пестрые танцовщицы, то синие, то лиловые, то желтые. Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа, учителя Циммера. Но самым интересным цветком был, конечно, портулак, ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Бабушкин сад. И все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду родилось мое пристрастие к путешествиям и к книгам. Вот. И воспоминания о Пасхе у него чудесные, чудесные. Как это все было в бабушкином доме, опять же. Пасха. Начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны. Окна и полы выбивали ковры и мебель. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату. После уборки происходило священное действие. Бабушка делала тесто для куличей. Или, как их называли у нас в семье, для атласных баб. Катку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами. И пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми, громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась. От малейшего сотрясения теста могло сесть. И тогда прощай, высокие надреватые куличи, пахнущие шафраном. И замечательно, это все богодухновенно, это все пахнет именно вот этим духом живым. Живое слово, живое слово. Оно никогда не может быть отлучено от Бога. Даже если слово «Бог» там не употреблялось. Прекрасный. Вот первый рассказ написал писатель. Никто его одобрил, уже многих не было, как кто мог бы поддержать его на этом пути. А вот бабушка на первый его рассказ сказала: «Ну вот как хорошо, что мне довелось дожить до этого дня. Она меня перекрестила, поцеловала. Ну, трудись и будь счастлив. Видно, Бог сжалился надо мной и принес мне напоследок эту радость». Вот сколько может подарить писатель, а вот у него ведь рассказов сколько. Сколько рассказов, и все действительно очень реальные факты. Рассказ «Снег», рассказ «Телеграмма». Их можно перечитывать бесконечно и все время что-то находить. Не просто новое, а просто по-другому пережитое. И все это о любви. Вот рассказ у него простой есть, есть такие вот путевые разговоры. Просто в темноте, в ночной, случайные попутчики. Год 41-й, между прочим. Едет мальчик, едет солдат, который вновь возвращается на фронт. Провожают его, значит, женщины, конечно. Выбегает в вагон непонятно как взявшаяся собачка, которая бежала много-много километров, чтобы опять тоже его проводить. И вот тут разговор между путниками о всяком, о разном. И мальчик, который, значит, из Спас-Клепиков едет на какую-то другую, значит, ближайшую станцию, ему все сочувствуют, что вот отца уже целый год нет, значит, никаких известий. Какое, значит, да, наверное, уж нет его живых. А он говорит им спокойно: «Да знаю я, жив он». «Да как ты знаешь-то? Да я его в кино только что видел. А мне ребята сказали, говорит, в Спас-Клепики привезли кино, и там, говорит, твой папка, это, значит, там оборона Сталинграда, есть он». И он, говорит, шел туда пешком в это кино, увидел его, увидел и упал в обморок. И потом, значит, это тот, кто крутил кино, женщина, она дала ему кусочек ленты этой, чтобы он вот как-то вот это все вот распечатал потом. Едет он такой счастливый. И многие потом говорят: ну надо же, ведь как-то кто-то как-то так устроил, кого благодарить. Они спрашивают, кого благодарить. Я сейчас понимаю, кого благодарить надо. Но вопрос повис, и, наверное, каждый на него ответил по-своему. Но все-таки вот так. Знаете, как интересны бывают эти вот короткие. Короткая встреча в рассказе «Снег» художника, у которого умер отец, и женщина, которая теперь живет в этом доме, эвакуировалась из Москвы. Она молодая певица, и она не знает, что вот придет сын, видит, что отца нет, не сможет согреться в этом доме, а он ненадолго, значит, после ранения в госпитале. И она приводит дом в порядок, ставит свечи, все как было. И встречается с этим человеком и удивляется, что почему-то она его как бы знает. И он тоже странно так. И только потом приходит от него письмо: «Я вспомнил, где я вас видел, в Крыму, на скамейке. Это было вот тогда, в 27-м году». И подробно описывает эту встречу, и он понял, что я бы искал эту женщину и обязательно всю жизнь ее положил. Я знаю, что это вы. Спасибо вам за то, что вы для меня сделали. Если понадобится, моя жизнь, она ваша». Она прочитала письмо, засмеялась и сказала так счастливо: «Ну как же так? Я никогда в Крыму не была! Я никогда не была в Крыму!» Но она поняла, что она не будет его разуверять и не будет разуверять самого себя. Вот видите, какие... Ну как же, промысл Божий! Когда мы читаем рассказ, мы просто понимаем, что по промыслу Божию все так случилось. Была война, год эти вот, 41-43, это вот рассказы из этих лет. И каким светлым чувством они все овеяны. Удивительно просто. Это чудо.
Спасибо вам большое за передачу. Вы много предложили разных таких интересных нам произведений. Я думаю, что многие, наверное, воспользуются этим советом, если, например, они не читали.
Можно я последний момент? Все. Я очень люблю сейчас вот читать Ильина. Есть такое «Поющее сердце» у него книжечка. Прекрасное, конечно, это обращение к себе самому, к человеку, воспоминания тоже о детстве и обо всем, размышления о вине, о любви, о дружбе, обо всем. И вот там я нашла вот такие замечательные слова. «Все человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное, неприязненное чувство, каждое злое желание незримо отравляет этот духовный вокруг воздух и передается через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое желание, воли, каждая одинокая, бессловесная молитва излучается в эту жизненную среду и несет свой свет, теплоту, очищение. Через слово, живое слово. Прикасайтесь к живому слову обязательно. Не живите без него».
Спасибо вам большое за участие. До встречи через 2 недели.